говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артос» с 20 по 26 августа в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 20 по 26 августа с 11 до 19 в Сокольниках, павильон номер 2.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Добрый вечер, братья и сестры. 9 с небольшим в Москве, в эфире, в прямом эфире Радонежа, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. В ближайший час проведем, отвечая на ваши вопросы, в общении. Как и обычно, буду рад слышать ваши голоса, отвечать на ваши звонки. Напомню, телефон прямого эфира Радонежа 959-5939. Код Москвы 495, 959-5939, код Москвы 495. Ближайший час с вами протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия в Крапивниках. Буду отвечать на те вопросы, которые по телефону поступят, но есть довольно много и тех, что уже раньше были заданы в эфире Радонежа и по телефону храма. Я напомню, что в то время, когда мы не в эфире, в рабочие часы храма, где я служу, можно позвонить и оставить ваш телефон, указав, что вы хотели бы, чтобы ответ на этот вопрос был дан в эфире Радонежа. Для таких случаев телефон московский 495-623-4780. Это телефон храма преподобного Сергия в Крапивниках. Туда можно звонить в рабочее время для того, чтобы оставить телефон для будущих эфиров. Вот на протяжении последних полутора-двух недель мне не дает покоя ситуация, связанная с видео, которое обошло весь российский интернет, только ленивый не высказался по этому поводу. В одном из храмов, мне как неудобно сказать, Ленинградской области, я бы сказал, в одном из храмов под Петербургом, некий батюшка крестит ребенка. Крестит так жестко, судя по видео, и родители, разволновавшись, пытаются ребенка отобрать, и потом, похоже, даже заявляют на него в полицию, какая-то вот такая канва, и батюшка, в свою очередь, впоследствии, хотя и извинился, но оправдывается в том, что он сделал, а он ребенка так прихватил и начал его погружать, зажав ему нос и глаза, что вот так полагается по правилам. И вот мне эта ситуация, признаться, смутила, и я хочу с вами поделиться впечатлением о том, что вот мне кажется в этой ситуации важным, но, может быть, и услышите ваши отклики тоже. Ясно, что, ну вот, я думаю, что я, может быть, крестил никак не меньше за почти 20 лет своего священства, никак не меньше, может быть, ну, 3-5 тысяч человек, когда меня только руку положили, и я проходил в так называемый сорокауст, то есть время, когда ставленник служит, новорукоположенный священник служит каждый день 40 дней, утром и вечером, утром и вечером. И для того, чтобы он научился правильно совершать богослужение, более опытные священники показывают ему, как это надо делать, и он таким же образом совершает и все требования. Вот я в начале нулевых годов, а тогда бум крещения еще не закончился, я должен был в огромном Успенском кафедральном Смоленском соборе крестить под надзором более старших священников, более опытных, всех детей, которых приносили ко крещению в этот день. А таких бывало по 70-80 за день. Вот сейчас, конечно, это уже сложно представить. 70-80 детей на руках у мам или бабушек, выстроены в такую шеренгу, кричат, вопят, мамы пытаются покормить, дать соску, что-то там падает, грохочет. Это, в общем, происходит, когда это происходит летом. Это еще хорошо, потому что в таких случаях могут выбежать родители, переодеть ребенка и так далее. Если зима, конечно, все намного тяжелее. Я вот запомнил с того времени, что, несмотря на многолюдство, несмотря на то, что 70 человек за раз крестить очень-очень сложно, но основная проблема не в том, как ребенка погружать, а в том, чтобы кто-нибудь первым не закричал. Потому что первый, кто закричит, он подаст сигнал всем остальным, и вот огромный рев он перекроет. Если бы бомба взорвалась во дворе в этот момент, ее бы не так было слышно, как детский крик. И, конечно, слова молитв слышны очень плохо и так далее. Сейчас у нас все-таки другая ситуация, и мы крестим в основном и взрослых, и детей по одному. И да, мне очень, вот почти за 20 лет моего священства у меня ни разу не возникало ситуации, при которой нельзя было бы как-то мягко обойтись с ребенком и крестить его. Не насильно крестить, а если насильно, если ребенок ни в какую не хочет идти, то надо просто останавливать таинство и прекращать это богослужение, и объяснить родителям, что вам, может быть, стоит просто походить в храм вместе с ним, чтобы он обвык это место, чтобы он перестал его бояться, а потом мы крестим с Божьей помощью. И вот сколько я смотрел за, ну, более умными, чем я, более талантливыми, чем я, священниками, как батюшка крестит. Приходят люди, даже если они прошли огласительные беседы, даже если они хотя бы минимальную катехизацию прошли, а я чем дальше, тем больше убеждаюсь в необходимости такой катехизации, все равно. Вот приходят люди на крещение. Для них мир церкви, в большинстве случаев это люди не церковные. И даже минимальная подготовка их еще смягчить, подготовить к жизни церкви не могла. Они приходят в чужой мир. Странно одетые люди, священники в черных рясах, чуть ли не колдуны какие-то. Вот они так видят этот мир. И много родственников. И все очень напряжены, все волнуются, что сейчас будет с нашим Мишенькой, что сейчас будет с нашей Наташенькой, вот, а поела ли она, не срыгнет ли она. Вообще, интересуют людей очень часто такие чисто физиологические вопросы. И вот сколько раз опытные священники делали так. Они перед началом крещения объясняли, что будет происходить. Они говорили о каждом этапе. А вот сейчас мы освятим воду, а вот сейчас мы... А сейчас мы помажем ребенка освященным елеем. А сейчас мы совершим само таинство крещения через троекратное погружение, произнесение формулы крещения. И очень важно, чтобы люди не боялись происходящего. И хороший священник всегда пошутит, обязательно найдет возможность снять напряжение какое-то, потому что совершенно не дурное дело какую-то мягкую шутку здесь внести, и людей успокоить, потому что они чувствуют себя в напряжении, как придя к врачу на, ну, такую сложную, непонятную процедуру. Вот, помню покойного отца Бориса Гузнякова, настоятеля Московского храма всех скорбящих радости, как он решал вопрос, например, о том, может ли присутствовать мама на крещении. Ну, есть такое, мне кажется, все-таки благочестивое заблуждение, что мать не может присутствовать на крещении своего ребенка. Отец Борис на этот вопрос отвечал следующим образом. Мама к нему приходит какая-то с очередным ребенком, а я могу присутствовать на крещении? Он говорит, ну, так вот, есть представление, что нет, нельзя, но это же ваш праздник, вы же родили этого ребенка, это ваше чадо, поэтому давайте сделаем так. Вот мы будем крестить, а вы будете стоять, отступив шаг назад. Поэтому, если что, вас как бы и нет. И вот через это, через какое-то спокойное и мягкое разъяснение, все вопросы находят доброе и ясное объяснение. И тут священник не должен быть цербером. Это я говорю к тому, чтобы сказать, что поведение батюшки мне понятно. Мне показалось, что в этой ситуации он излишне строжничал. Излишняя строгость. Ну, вот хорошо, вы полностью соблюли, как вы думаете, требования обряда, хотя нигде в требнике не сказано, что ребенку нужно зажимать нос и глаза, нигде этого нет. И я, например, никогда в жизни не видел от других священников и сам никогда так не делал. Но здесь показательно и иное. Показательно и иное. Как повела себя семья тех, того ребенка, которого крестили. На этом видео показано, как мама начинает практически вырывать ребенка из рук священника. Хотя ситуация, ну, так вот мне показалось, опять же, явным образом не была никакой критической, там не о том, что ребенок мог пострадать, не было речи, ничего этого не было. Почему так? Почему так? Потому что очень и очень многие, и вот это я свидетельствую и как священник, который крестит, приходят за крещением как в предприятие сферы услуг. Вы будьте любезны. Так, давайте, батюшка, побыстрее, покороче. И вы что там надо делать, делайте, подписываете свидетельство и до свидания. И до свидания. И это, мне кажется, вот это такая подмена. И если священник делает что-то, ну, не так, как вам хотелось бы, это повод сказать, все, мы уходим, что вы тут делаете? Вот, например, в чин крещения, я помню прекрасно совсем недавно, в чин крещения входит момент, когда священник произносит слова, обращаясь к ребенку, вернее, обращаясь к Богу о ребенке, «Изжени из него всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его». И в этот момент священник осеняет ребенка крестным знамением и дует на него трижды. Вот таким образом. И вот мне, например, одна мама говорит, «Зачем вы, батюшка, так делаете? Что вы на него дуете? Он же может заболеть». Был период ну, такого какой-то непогоды. И я просто в ужасе. Как такой вопрос мог возникнуть? Какое заболеть? Вы пришли к совершению таинства. Конечно, кто-то скажет, слушайте, это вы сами виноваты, вы недостаточно этих людей подготовили. Но мы можем подготовить этих людей лишь в той степени, в которой они готовы готовиться, хотят готовиться. А потом вы за всем не уследите. Вот я довольно много сил вложил в свое время несколько лет назад в одну семью, и мы с ними много недель, если не месяцев, встречались, чтобы объяснить значение таинства, как к нему нужно подойти и так далее. И вот собрались все, много народу, фотографов каких-то пригласили, я ушел облачаться, возвращаюсь из алтаря к крестильной купели, смотрю, там около купели бабушка уже суетится. Думаю, что же она у купели-то делает? Оказывается, она принесла из дома такие вот, как в нашем, как в детстве многих из нас были, такие градусники в деревянной упаковке, которые используются для, для ванных, чтобы мерить температуру воды, и погрузила этот градусник в купель, чтобы посмотреть, какой температуры будет вода, не простудится ли ребенок. Я говорю, что вы делаете? Надо убедиться, что все в порядке. И вот это настолько не вяжется с духовной природой таинства, то есть вы с самого начала вот этими всеми такими предосторожностями говорите, мы Богу не доверяем, мы Богу не доверяем, мы не доверяем священнику, мы не доверяем Христу. Священник, в конце концов, здесь лишь проводник. И тут надо подумать, если вы не доверяете, если вы не согласны, может быть, лучше не крестить. Я чем дальше, тем больше прихожу к мнению, что количество крещений для нас не так существенно. Мы, ну, в конце 80-х годов полстраны перекрестились, только потом поняли, что они сделали. Большинство, очень многие из этих людей никогда потом не пришли в храм. И Спаситель говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И вот эта готовность следовать за Христом, эта готовность быть человеком церкви, она и внутренне как-то должна вызреть. Я чем дальше, тем больше убеждаюсь, что мы должны людей крестить не в надежде на то, что где-то когда-то произойдет перемена, если речь идет о взрослых людях, а именно тех, кто абсолютно сознательно понимает, кем он собирается становиться, учеником распятого. А если речь идет о детях, то я со своей стороны стараюсь, ну, буду стараться, во всяком случае, стараться крестить тех детей, семьи которых я знаю, которые являются нашими прихожанами. Мне многие скажут, ну а что же, оставлять людей без крещения? Нет. Конечно, нет, если они понимают, что именно они хотят принять, в этом не будет никакого затруднения. Если они не знают, чего они хотят, если они хотят красивого обряда, который просто положен, потому что бабушка крещена и прабабушка крещена, то здесь надо 10 раз остановиться и подумать. Вот то, о чем я хотел, с чем я хотел с вами сегодня поделиться. И, пожалуйста, принимаю звонки. 959-5939, код Москвы 495, протоиерей Александр Абрамов, ближайшие 40 минут с вами. Буду тем временем отвечать и на вопросы, которые передо мной лежат, и которые были заданы ранее. И они очень ясно свидетельствуют и о господствующих у нас таких удивительных суевериях, в том числе и со стороны людей церковных. И суеверие — это та история, которую нам самым решительным образом надо в себе изживать. Чуть-чуть об этом скажу после ответа на первый звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва, Надежда.
Здравствуйте,
много
Надежда.
Много читала и слышала о том загадочном состоянии под названием прелесть. Я бы хотела спросить, может быть, я бы тоже пребывая после молитвы, особенно Матери Божией, особенно своими словами, через какое-то время, не сразу, на душе возникает состояние облегчения и покоя. Может быть, это и есть состояние прелести?
Состояние покоя, вы сказали?
Да, покоя, ну, какого-то, ну, спокойствия, как будто я маме, родной маме выплакала.
Ну, так это же очень хорошее состояние. Как Спаситель говорит, вы по плодам их узнаете их. И если мы следуем Писанию, Новый Завет говорит, любовь долго терпит, не раздражается, не ненавидит, не ищет своего, вся терпит, всему веру емлет. И если у вас на сердце мир, то мир — это совершенно определенно мир, есть результат действия Божия. Сатана дает лишь беспокойство, озлобление, напряженность, желание куда-то бежать и как-то действовать. Мир — это хорошее состояние. Искать его не надо специальным образом. То есть вот не надо подмечать. Вот в прошлый раз я помолилась, и у меня на сердце мир был 15 минут. А вот сейчас 3 минуты. Что-то я не домолилась или что-то не так. Вот когда вы начнете таким образом, невротизировать свою молитву, превращать ее в истерическую, тогда да, вы окажетесь в состоянии прелести. А сейчас могу только сорадоваться вместе с вами, что мир на сердце вам Господь дает, и это очень-очень хорошо, Надежда. Добрый вечер, следующий звонок.
Добрый вечер, отец Александр. С Успенским постом вас, преображением.
Взаимно приветствую.
Спасибо, Господи. Я хотела спросить вопрос такой, о котором до сих пор в церкви нет единообразного мнения. И этим только вносится смущение в сердца тех, кто крестился в свое время, когда погружением полным не крестили. Это было, скажем, в 70-х годах. Крестили обливанием, окроплением. И люди воспринимали это как, естественно, полноценное крещение. А теперь сколько... Я уже слышу мнение, что это надо докрещиваться. И вот как ваше мнение по этому вопросу? И я вот сына своего также крестила. Это не было полное погружение. 7 лет ему было, но его окропляли, насколько я помню. Давно это, правда, было очень. Ну, или обливали, я не помню, головку. Угу. Вот так вот.
Да, хорошо. Очень, очень важно, что вы задаете этот вопрос, и я хочу... использовать трибуну Радонежа для того, чтобы всеуслышание сказать, бояться здесь не нужно. Бояться здесь не нужно. В свое время действительно была дискуссия о том, что обливательное декрещение недействительно, а возможно только крещение полным погружением. Начиналась игра с цитатами из тех или иных святых отцов, начиналось цитирование канонов и так далее. Вот эту историю в церковь вбрасывают какие-то дико некомпетентные и темные люди. Темные в значении неграмотные, необразованные. Мы, скажу так, известный пример, во-первых, таинство крещения, не миропомазание, а крещение, это единственный тип таинства, который может совершить даже мирянин. При произнесении формулы «крещается раб Божий и мирек во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь», крещение состоится в любых условиях, даже если есть щепотка воды, а если нет щепотки воды, щепотка снега или песка. Как крестили людей в крайних обстоятельствах. Когда там человек... Вот почитайте Лескова, который рассказывает о... Почитайте рассказ «Некрещенный поп». Как батюшка подозревал, что он некрещенный, как оказалось, что в обстоятельствах смертной опасности и возможной гибели будущий батюшка, а тогда ребенок, мог замерзнуть, его крестили снегом. А почитайте много-много таких свидетельств. Вещество таинства не важно в условиях самых разных. А будем считать, что советское время — это время, в котором само совершение крещения могло быть очень-очень опасным. Как для того, кто крестит, так и для родителей крещаемого. На дому крестили, тайком крестили, страха ради иудейск крестили. Или в церкви крестили, но паспорта не давали для того, чтобы на работу не сообщали. Если вещество таинства не важно, то как может быть важно еще и образ его совершения? Важна тайна совершительная формула, которую я сейчас произнес. Крещается такой, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Если это совершено верно, то таинство совершено. Те, кто говорит иначе, хотят отринуть право миллионов людей, крестившихся тогда и крещаемых сейчас, в получении благодати Божией. А скажу еще сильнее, они хотят не разрешить Христу войти в человека, соединить с собой человека, который к нему пришел и стоит на пороге его храма, храма Царствия Небесного, только на том основании, что что-то, по их мнению, было сделано не в соответствии с правилами, не препятствуйте малым сим приходить ко мне, говорит Спаситель. А уния было бы такому человеку, не родитеся. Нельзя возбранить благодати Святого Духа, действовать на основании того, что кто-то считает, что это совершено неверно. Далее. Вот во многих храмах нету, ну просто нету. Вы пойдите в деревенский храм, да и в московский храм пойдите, небольшой какой-нибудь. Там нету отдельного баптистерия, там нету отдельной крещальни. Как прикажете взрослого крестить? Что ему делать-то? В маленькую купель залезать в три погибели? Как вы это себе представляете? Вот, и что, отказать такому человеку в крещении на основании того, что вот тут нет обливания? Да будем крестить и будем следовать церковным заветам. А как тысячи и тысячи людей в условиях лагерей и так далее принимали крещение? Там чего, батюшки им сооружали роскошные баптистерии, что ли? Стыдно должно быть тем, кто всевает в сердца верующих такие смущения, а вы не смущаетесь. Все верно, все совершено, ни о каком докрещивании, такого просто церковь не знает, речи быть не может. А если неизвестно, другое дело, если неизвестно, был ли человек крещен или нет, совершается над ним таинство с добавлением «аще не крещен», если не крещен. В этом случае, если он действительно не крещен, то совершается таинство, а если был крещен, то ничего не совершается. Следующий звонок. Добрый вечер.
Извините, добрый вечер, отец Александр, долго ждать. Здесь студии «Поклон», с праздником Преображения. А у меня очень интересные такие два момента. Был такой у нас 2 года, как почил, отец Сергий Вишневский.
Да, помню этого батюшку.
Да.
И на Пятницком кладбище.
А он там крестил, отец Александр, в этой реке. Представляете, всех.
Да.
И к нему самое интересное, больше всех приезжало именно на крещение. Вот больше всего у него было крещаемых именно, вот потому что у него река такая, она не очень большая, она, конечно, глубокая, он там сделал вот этот помост,
да.
И там он все время, значит, приезжали именно на крещение, и маленьких, и всех он крестил. И вода-то там, вот потому что болотица желтенькая такая, знаете, но мы из нее пьем и готовим. И еще отца Александра Талькевича, который идет по северу, по Забайкалью. Тот стоит полным по пояс в воде и крестит. Это есть такой фильм. И там вот эти маленькие детишки. Никто ничего не замерял. Никаких
температур. Ну, конечно. Вот, так что... Да, говорите. Да,
благодарю. Вот хотела это внести.
Спасибо. Да. Спасибо большое. Да. Ну, видите, вообще говоря, если возвращаться к теме крещения, то ведь... Вот насколько проник в человека индивидуализм. Исторически. Вот знаете, как возник крестный ход на Пасху? Крестный ход на Пасху возник ведь не из-за того, что это крестный ход, посвященный празднику Пасхи. Нет. В Великую Субботу всех тех, кто прошел подготовление к празднику, крестили. И вот эти люди... Только-только крещенные, взрослые, которые до этого назывались катехуменами, оглашенными, к ним относилось слово «Елица оглашение, изыдите». Так вот, все вот эти крещенные люди торжественной процессией, крестным ходом в праздник Пасхи входили в храм, дабы принять святые тайны. Вот как возникает крестный ход, такой торжественный. Крестили же... Два раза в год, условно говоря, накануне Рождества и накануне Пасхи. По полгода, по году люди принимали научение, потом входили в храм, участвовали в богослужении. Как продвинулся индивидуализм? Сейчас основная просьба у людей, а можно нам креститься отдельно? И вот видите, вот замечательное ваше воспоминание об отце Сергии Вишневском. Вот сейчас скажи людям, знаете что, мы вас будем крестить только на реке, и только в установленное время. Так они убегут, и, конечно же, найдут храм, где им все скажут, да-да, прямо сейчас, прямо завтра, только вас и никого другого. А нам, на самом деле, такой вот прям совсем эгоистический, индивидуалистический подход поощрять нельзя. Не надо создавать людям специально дискомфортных условий, не надо заставлять их претерпевать под ложным предлогом смирения и послушания, но ожидать от них ясности в том, что они понимают, в чем они собираются участвовать, безусловно, как мне кажется, можно и нужно. Еще раз спасибо за вот эти вот свидетельства. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. У меня, может быть, не совсем по теме, но где-то близко по поводу суеверия, не знаю, как точно назвать.
Пожалуйста.
Просто была недавно передача, повтор передачи по Радонежу, но там был приглашенный не священник, был не прямой эфир, позвонить я не смогла, у него спросить. Угу. А вопрос такой, совет был, вернее, даже, вот чтобы для защиты от нападения врагов надо читать Евангелие, но не просто, а именно конкретно Евангелие от Марка. И вот не было объяснений, почему это, и у меня этот вопрос остался, ну и какое-то смущение, почему вот именно Евангелие. Может быть, если вы можете, если нет, то...
Да, спасибо. Ну, в общем, это имеет отношение к тематике суеверий. Я думаю, что касается конкретного отрывка Евангелия от Марка, то это частная точка зрения того человека, который давал подобный совет. Ну, мы знаем несколько правил, которые составлены духовно опытными людьми. Например, правило Амвросия Оптинского, которое читается во время обстояний. То есть, когда вас постигают те или иные бедствия, неприятности, недобрые люди на вас воздвигают гонения. Это правило Амвросия Оптинского, оно известно, вы его можете без труда найти, но оно состоит из псалмов. И почему именно те или иные псалмы в состав этого последнего входят, совершенно ясно из их содержания. Почему Амвросий Оптинский их туда включил? Потому что он видел, что это оказывает духовную пользу. В то же самое время ваш вопрос имеет прямое отношение и к суевериям. Вы в какой храм не зайдете, вы увидите пояски с 90-м псалмом, например. «Живый в помощи Вышнего». Тогда как, например, решение 7-го Вселенского собора и вообще говоря, каноническая традиция Русской Православной Церкви, каноническая традиция православия не разрешает пользоваться священными текстами как амулетами, как оберегами. И вот подобного рода использование текста Священного Писания представляется неправомерным. Поэтому для защиты себя от духовной брани мы, конечно, прибегаем к текстам Священного Писания, в том числе и к названному мною правилу Амвросия Оптинского. Но всякие суеверные вещи... А вы сейчас найдете любую церковную продукцию. Зашел в одну церковную лавку в одном отдаленном от Москвы храме, увидел иконочку пластиковую на красной веревочке. А красная веревочка – это совершенно такой известный у разного рода знахарей признак используется для того, чтобы отгонять разного рода неприятности. Спрашиваю, зачем вы красную веревочку, которую используются старухами-знахарками, связываете с иконой? Ну, так лучше берут. Но вот не надо такие вещи брать. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот по поводу суеверий, я считаю, что это такая вещь от недалекого ума. Очень плохо к ним отношусь.
Хорошо.
Но в то же время они живут, и даже некоторые укрепляются, а некоторые, наоборот, новенькие появляются. Вот. И вот, вы знаете, вот то, которое живет, я на себе испытала после причастия маленькой дочки, 4-летней, выходя уже из храма. Я ее поцеловала и поздравила с причастием. А одна бабушка с лучезарной улыбкой мне сказала: «Ну что ж ты, всю благодать ребенка смыла». И вот это живет суеверие, уже прошло много-много лет. Одна меня женщина, тоже после троекратного целования в храме, уже при выходе, она меня спросила: «Ну ты хоть сегодня причащалась?» Я говорю: «Да». «А, ну тогда ладно, можем целоваться». Вот, то есть вот живет вот такое суеверие. А новенькое суеверие, представляете, я была поражена вот на преображении. Одна женщина не принесла освящать фрукты и овощи, потому что в них есть косточки. Куда же их потом девать? Они же, косточки же тоже будут освящены. Не может же она их вот ни сжечь, ни выбросить никуда. Вот такое вот это новое. Вот. А еще сейчас вот вы говорили про священные тексты. Вот, и у меня в свою очередь вопрос, но это у меня не амулет, не оберег, у меня кольцо с 22-м псалмом. Оно мне как напоминание, на самом деле мне вот этот 22-й псалом, можно сказать, жизнь спас. Я его твердила вместо Иисусовой молитвы в течение длительного периода своей жизни.
Угу.
Он мне просто вот спас жизнь. И такое колечко я себе заказала, оно у меня на руке, и периодически я взглядываю, молюсь. Но это просто
ну, как напоминание. Да,
вот, как
да.
вы насчет вот этих колец, ваше мнение?
Да. Ну, начну с конца. Я не вижу ничего дурного в подобного рода кольце, которое служит благочестивым напоминанием и которое не является амулетом и, ну, каким-то вот этим. Есть очень много людей, которые всю нашу православную атрибутику на себя надевают. Сюда и 90-й псалом, сюда и еще что-то, и иконочку какую-то, и, видишь, расстегнутый ворот, там десяток каких-то образков висит, еще что-то, как новогодняя елка человек. Ну, если для вас, очевидно, вы этот псалом читали не от хорошей жизни, были какие-то сложные обстоятельства, и если вы, возвращаясь мыслями к этому псалму и Бога благодарите и читаете его, то это, конечно, хорошо. Вот что вы сказали относительно того, зачем же ты поцеловал благодать, смыло, причащалось, не причащалось, косточки, я, извините, отвечу в несвойственной мне грубой манере. Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. А, ну что вот это такое? Вот смотрите, вам глупость сказали столько лет назад, она для вас, вы были тогда не подготовлены, она очень западает в память. И уже и человека-то лицо вы не помните. А что вам тогда сказали, все равно как-то скребет, как кошки. И это очень большая вина на том человеке, который вам это сказал. Во-первых, сказал чушь несусветную, ну просто чушь несусветную. Как благодать можно смыть? Кто они вообще такие, чтобы рассуждать о благодати Божией? Христос присылает благодать через дар Святого Духа от Отца. Как целование и вообще какое угодно действие, кроме греха, может оттолкнуть благодать? А вы сделали хорошую вещь. Поздравили причастием своего ребенка. Это прекрасно, это естественно. Увы, такие вещи очень запоминаются. Причастился. А что, нельзя троекратно целоваться при приветствии? Но вы посмотрите, как друг друга приветствуют священники. Вы посмотрите, как христиане всего мира друг друга приветствуют. Они же не все в этот момент причащенные. Что же касается всех этих косточек, то надо понимать, освящение, которое мы получаем, ну, например, когда освящается икона. Икона освящается как образ, связывающий нас с первообразом. Арбуз освящается как плод. Съел, поблагодарил, косточки выплюнул. Арбуз не святыня, виноград не святыня. Это нам в помощь. Поэтому, еще раз повторю, тот, кто это говорит, дуры и дураки. И слушать это, конечно, не надо. А почему суеверия укрепляются? Потому что им надо противостоять очень жестко и очень четко. А нельзя взять, просто умилиться. Ну, это вы ошибаетесь, но потом мы об этом поговорим. Нет, не потом, мы сейчас об этом поговорим. Всякий раз, когда суеверие возникает, надо наступать ему на хвост. Потому что скажу одно из двух. Или те, кто суеверие поддерживает, сами еще более темные, или они экономически заинтересованы в том, чтобы суеверия существовали. Следующий звонок. Добрый вечер.
Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня вопрос не про крещение, не про суеверие. С тем и с другим все ясно, в принципе. Значит, а у меня вопрос о наблюдениях. Вот не далее, как вчера, я был в Новоспасском монастыре на вечернем. И я увидел там очень много людей, которые ходят в брюках. Дамы. Просто я раньше такого не наблюдал. И я все ждал, когда же выйдут в шортах. В шортах я позавчера увидел. Вот. Скажите мне, пожалуйста, или мы эволюционируем в сторону, так сказать, просвещенной Европы, я это видел много там, или это просто какое-то... Я не ханжа, ходи в чем угодно, хоть голый ходи. Но в храм ты приходишь, когда ты должна быть просто... как-то уже соответствующим образом одеты. Спасибо большое.
Спасибо. Тут есть несколько моментов. Один из них относится к общей ситуации, второй к вам лично. Я начну с общей ситуации, может быть. Дело в том, что в больших городах очень много людей заходит в храмы, либо не будучи людьми религиозными, либо как туристы, либо в первый раз. И если мы сразу к ним подойдем со всей строгостью православной аскетики, это их как обухом по голове. Вот, они могут оказаться совершенно к этому не готовы. Это особенность больших городов, где очень много молодежи, где очень много людей, которые считают, что... ну, а что здесь, собственно, такого? Они где-то слышали, что надо какой-то соблюдать этикет в одежде, но я сейчас на минутку зайду, свечку поставлю, что здесь случится. И мы должны быть здесь очень терпеливы и не гневливы. Потому что, ну, вот я много видел людей, которым не нахамили в первый же раз, когда они пришли в штанах и размалеванные, девушки молодые, не нахамили, а потом со временем они сами пришли к тому, что, ну, вот есть какой-то порядок, и этого порядка стоит держаться. Это первый момент. Второй момент нас с вами лично касающийся. Если мы же с вами приходим не наблюдать за тем, кто как одет. Мы все-таки, если приходим, то мы приходим молиться. И если вам приходится обращать внимание на это, то вы, наверное, все-таки не очень сосредоточены. И должно не быть времени на это обращать внимание. А так, ну да, я с вами согласен. Я с вами согласен, это... не идеальная ситуация, но мы живем там, где мы с вами живем. Мы живем в огромном городе. Вот как раз вопрос, относящийся к суевериям. Я беру первый попавшийся вопрос из такой пачки, которая передо мной лежит. Довольно давно этот вопрос был задан, но сейчас вот руки только дошли. Раба Божия Анна спрашивает, взяли иконку с кладбища, что теперь будет? Она была прикреплена к дереву георгиевской ленточкой. Это икона Блаженной Матроны Московской. Внучка отнесла ее в храм. Слышали, что ничего нельзя брать с кладбища, это очень плохо. Еще и что мне нужно сделать? Вот как ничто другое, этот вопрос показывает, насколько у нас много мешанины в голове. Вот кто-то какую-то иконочку взял и прикрепил к дереву георгиевской ленточкой. Икона – священный символ. Георгиевская ленточка – символ памяти. Я уже не говорю о том, что люди считают для себя возможным прикреплять георгиевскую ленточку к двери автомобиля, к сумочке. Вы тем самым символ победы превращаете в профанный, в примитивный символ, просто в бант, в заколку какую-то. И вот здесь кто-то прикрепил, это уже само по себе дурно, а кто-то взял, открепил и забрал себе домой. Забрали себе домой. Я не очень понимаю, зачем вы это сделали, но коль скоро это было сделано, почему вы боитесь иконы? Икона – это образ того или иного святого. Почему вы боитесь того или иного святого? Вы боитесь не святого, вы боитесь кладбища. Вы боитесь не кладбища, вы боитесь смерти. Вы боитесь смерти, вы не верите Христу, потому что... Если вы ее боитесь так патологически, как в этом вопросе звучит, то для вас прошли мимо слова о воскресении Христова. А если воскресение Христова, если Христос не воскрес, тщетна вера ваша. Но Христос-то воскрес, и значит, вера наша не тщетна, а значит, всего этого надо не бояться. А если вы боитесь, надо об этом очень серьезно поразмыслить. Теперь. Внучка отнесла ее в храм. А что в храме с этой иконой делать? А зачем? У нас огромное количество людей приносит в храмы порченные, вышедшие из употребления иконы, книжки, которые вам больше не нужны. А зачем вы это делаете? Просто вы хотите свалить на храм свои собственные заботы. Пусть они там с этим разбираются. Но вам же, извините, опять за резкий пример, вам же не приходит в голову в ЖЭК нести ржавую трубу, только потому, что ЖЭК должен заниматься трубами, а храм, по вашему мнению, иконами. Храм – это не предприятие. Если вы увидели, что у вас зацвели просфоры, а такое очень часто бывает. Подумайте, не берите в следующий раз 20 просфор. Возьмите четвертинку. Если вы увидели, что у вас от 10-летнего хранения зацвела святая вода, то вы должны все то, что пришло в негодность, должным образом благочестиво утилизировать. Сжечь, вылить, уничтожить. Так, чтобы и следа от этого не было. Не надо перекладывать заботу об этом на храм. Поверьте, в храме и помимо этого есть чем заниматься. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, а вот это будет как отклонением? Вот когда ходят во время службы и кадят, и вот люди стоят, а потом начинают передвигаться, вот переворачиваться. У нас там вот одна женщина, она раз вот стояла около окна, рядом вот икона Николая Угодника, она вот просто здесь около окна, там батарея, и я ей говорю, чего ты перепрыгивай, ты стой здесь, батюшка пройдет. А она говорит, нет, ангела-хранителя тут нет, а вот там, вот это тоже ведь, как говорится...
Это дикая глупость все, конечно. Это дикая глупость. Когда идет каждение, когда диакон или священник каждение совершают, то что нужно сделать? Нужно совершить поклон в сторону кадящего клирика, священника или диакона. Некоторые начинают так вращаться, как опилки за магнитом. Но это выглядит очень нарочито. Зачем это делать? Поклонились и стойте на своем месте. Есть бедный ангел-хранитель, чего ему только не навязывают. А с какой стати он должен отойти от человека на том основании, что он где-то или так стоит, или сяк стоит, или иначе стоит? Слава Богу, наши отношения с Богом значительно более твердые и значительно более надежные. И не определяются тем, как много мы делаем глупостей. Господь нас терпит. Господь нас терпит. Терпит и глупости вот этой женщины относительно того, что ангел-хранитель куда-то не туда перейдет. Она же все-таки, извините, не домашних попугайчиков разводит, а ангел-хранитель у нее не на плече сидит и не кудахтает там на ушко, встань так, встань сяк. Это серьезная история, и так к этому относиться нельзя. Вот следующий вопрос, прямо сегодня как одно к одному. Нина, раба Божия, спрашивает. Подруга пожелала, чтобы земля мне была пухом. Что делать? У нее всегда гневные слова сбываются. После этого появились серьезные болячки. Нет покоя. Нет покоя, потому что вы боитесь. Нет покоя, потому что вы думаете, ох, все время она, что злое не пожелает, у всех сбывается. Сделайте так, чтобы на вас не сбылось. Господи, Господь пасет меня и ничтоже меня лишит. Жезл твой и палец твой, тамя настависта, и ведоста во гору святую твою. Господи, если я с тобой, что говорят слова 90-го псалма? Не приидет к тебе зло, и ран не приближится к телеси твоему. Вот, прочтите его, скажите, Господи, чего-то я так испугалась, так мне стало страшно, так мне стало нехорошо, смолодушничала. Но, Господи, я верю, что и волос с головы моей не упадет без Твоей воли, без воли Отца Небесного. А вопросы у нас остается около 10 минут. Вопросов много. Отвечу еще на вопрос относительно богослужений, которые предстоят в нашем храме. Их много все время спрашивают, когда и как мы будем служить. Акафист, когда совершаем акафист чудотворному Киевскому кресту. Совершаем его по пятницам каждый раз в 5 часов вечера, если на этот вечер не выпадает всеночный под чтимый образ иконы Божией Матери или великий праздник. В 5 вечера всегда читается, причем интересно, читается акафист, написанный святейшим патриархом Сергием, один из очень редких акафистов. У нас есть и книжечка, в которой этот акафист напечатан. «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Вот запев этого акафиста, мне очень нравится, когда все вместе верующие этот акафист, это окончание акафиста повторяют. Мы также накануне всеночного бдения под воскресный день, то есть в субботу вечером в 4 часа накануне всеночного, всегда читаем акафист либо преподобному Сергию у иконы с его частицей мощей или у чудотворной Федоровской иконы Божией Матери, покровительницы семьи, помощницы тем, кто ищет свою пару, кто просит себе дара деторождения. Вот мы попеременно в 4 часа каждую субботу, накануне всеночного бдения, совершаем такое богослужение акафист преподобному Сергию или Федоровской иконы Божией Матери, Кийскому кресту, по пятницам в 5 часов вечера. В воскресный день у нас литургия одна, в 10 часов утра, если вы хотите поисповедоваться, то исповедь с 9. В будние дни, когда есть литургия, она в 8 часов, а исповедь с 7 часов. А особенность окончания этого августа такова, ну, естественно, мы будем служить всеночное подуспение в 5 часов вечера, и в самый день успения, 28 августа, в 8 часов утра, 29 августа, день иконы Божией Матери Федоровская. У нас хранится один из наиболее чтимых списков этой иконы. Мы совершим божественную литургию в пределе, где находится икона, и будем просить Бога о помощи всем тем, кто испытывает затруднения в семье или наоборот, в домашней жизни счастлив. Мы будем просить дара деторождения, мы будем просить для деток, которые вступают в учебный год, помощи Божией. Удивительный этот образ Федоровской иконы Божией Матери. За 10 лет моего, почти 10 лет моего священства, очень много я видел помощи от него исходящей. 29-го мы совершим литургию Федоровской иконы Божией Матери. Интересно, что Федоровская так почитаема была в царской России, что литургия прежде освящена, у нее несколько дней памяти, и вот один из них приходится всегда на Великий пост. И что если бы Великим постом этот день приходился не на среду или пятницу, а, например, на понедельник или вторник, все равно совершалась литургия преждесвященных даров. Так почитали этот образ. 31 августа – день кончины патриарха Никона, поскольку у нас находится крест патриарха Никона, и вот наш район определенным образом связан с его жизнью в Москве, и мы, естественно, почитаем патриарха 31-го в день его кончины, накануне всеночного бдения, в 3 часа дня я совершу панихиду по патриарху Никону. Все те, кто его почитает, все те, кто любит этого святителя и увлечен его грандиозной фигурой, пожалуйста, приходите. Такая панихида будет совершена в 3 часа дня накануне всеночного 31 августа. У нас совсем немного времени остается. Другие вопросы и поминовение с вами совершим. Раб Божий Андрей спрашивает: в любом коллективе, если человек ведет себя по-христиански, это обязательно каким-то образом повлияет и на окружающих людей? Нет, не обязательно. Главное, чтобы это повлияло на вас самих. Если вы ведете себя по-христиански, то соблюдаете заповеди и живете в них, в духе Евангелия, то это обязательно каким-то образом повлияет на вас самих, положительным образом. А что касается окружающих людей, малый квас, малая закваска все тесто квасит. И кто знает, как это скажется на судьбе других людей, кто знает, увидят ли они у вас пример или нет. Но наше дело себя вести должным образом. Покойный владыка Петерим Нечаев, бывший митрополит Волоколамский, он так говорил. Он участвовал в огромном количестве самых несусветных собраний, где-то тратил силы, здоровье, время. И его очень часто спрашивали: зачем вы, владыка, туда ходите? Ведь это же совершенно какие-то странные люди, они совершенно не церковные, маленький шанс, что они к Богу придут. А он ухмылялся и говорил так: «Нам главное прокукарекать, а как они дальше себя там поведут, это уже их дело». И вот нам ясно, что мы должны исходить из евангельского представления о том, что не надо метать бисер перед свиньями, и ваше поведение на работе должно быть продиктовано. Вы туда приходите работать. Но вы туда приходите работать как профессионал и христианин. Поэтому не начинайте размышлять, как через 5 дней или 5 лет здесь зацветет христианская лужайка. Делайте свое дело, Христос все остальное дополнит. Нина спрашивает, как понять, за что посылается та или иная болезнь, это следствие разрушительной жизни. Но мы с вами знаем из Евангелия слепом, что та или иная болезнь может быть не связана с личной греховной жизнью. И это очень болезненная тайна. Помните, спрашивают Спасителя о слепом, кто согрешил, он или родители его? Не он и не родители, но доявится на нем слава Божия и исцеляет его. Поэтому прямую связь. Вот есть иногда, слышишь от таких, от жестоких людей, среди которых, увы, встречаются и священники, приводят больного ребенка, а слышишь слова злорадства. Это так ему и надо, это за грехи ему, за грехи ваши, за грехи родителей, за грехи прародителей. А так нельзя, это совершенно не имеет прямой связи. Если А, то Б, это не так. И тут Святейший сказал, говорит, если так говорят вместо утешения священники, то их самих надо запрещать в священнослужении. Тут остается только согласиться. Бывает итог прямых грехов, бывает никак не связано с грехами. Господи, помоги. И опять вот эти все разговоры, Господь не даст креста не по силам, Господь не дает кресты, Господь кресты забирает для того, чтобы вобрать в свой собственный крест. А прародительский грех, грех, умножающийся на земле, грех наш и истечение обстоятельств, и многие другие вещи, которые входят в план домостроительства Божия, и нам совершенно неизвестны, и есть причина болезни. Господи, дай нам их, если они приходят, достойно нести. Мы будем с вами завершать нашу сегодняшнюю встречу. Я очень рад вашему отклику на ту тему, которую мы сегодня обсуждали, и многим звонкам, очень здравым звонкам и хорошим. Спасибо вам. Давайте в завершении помолимся. О здравии рабов Божьих Валентины, Дмитрия, Сергия, Елены, Аполлинарии и Галины, и об упокоении Андрея, Иоанна, Анастасии, Натальи, Михаила, Ксении, Елены, Александры, Григория, Ефрема, Михаила, Галины, Раисы, Инны, Надежды, Евдокии, Надежды, Натальи, Иоанна, Андрея, Георгия, Андрея, Иерея Павла. С вами был протоиерей Александр Абрамов. Всего хорошего. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –